16 веке в Англии жил такой ученый по имени доктор Томас Купер. Он готовил к изданию новый словарь, в который было добавлено, по сравнению с предыдущим изданием, 33 тысячи новых слов. На подготовку материалов для этого словаря он потратил 8 лет. А у доктора Купера была жена, которая не отличалась очень добрым характером. Однажды, зайдя в его отсутствие в библиотеку, она взяла и сожгла все его бумаги, все те заметки, которые были сделаны для словаря. Она объяснила свой поступок так, что, мол, боялась, что ее муж угробит свое здоровье из-за слишком долгой работы. Когда доктор Купер вернулся домой и увидел пепел сожженных бумаг, он стал спрашивать, кто же это сделал. Его жена гордо ответила, что это ее рук дело. В ответ на это он глубоко вздохнул и сказал: «Дина, Дина», так ее звали, «ты сама не представляешь, какую беду ты сотворила». И после этого он потратил еще 8 лет, чтобы восстановить все те заметки, которые она уничтожила. Вот эта вот интересная историческая иллюстрация показывает, как один человек покрыл поступок своей жены любовью. Он мог бы отреагировать гораздо более остро, но он не сделал этого, он всячески успокоил вот эту вот ситуацию, хотя это действительно было для него огромной проблемой, огромным переживанием. Он покрыл поступок своей жены любовью. И именно об этом качестве любви мы будем говорить сегодня. Мы будем говорить о способности покрывать чужие поступки. Давайте откроем первое послание Коринфянам, 13 главу. И пока вы открываете, я напомню вам контекст. Первые три стиха в этой главе указывают на абсолютную необходимость любви. Любовь – это абсолютно необходимое качество для христианина. Его невозможно обойти стороной. И если у нас нет любви, у нас есть путь лишь только один. Не прожить без любви, не найти какой-то другой способ или путь, другую дорогу, а все-таки прокладывать свой путь через любовь, достигать любви. Итак, первые три стиха показывают абсолютную необходимость любви. Следующие стихи с 4 по 8 разъясняют качество этой любви, чтобы мы не перепутали, о чем говорит Священное Писание, говоря о любви, что имеется в виду под любовью, чтобы мы не взяли библейское требование о любви и не объединили его с мирским определением любви. Вы знаете, что современный мир дает совершенно неправильные, извращенные определения любви во всех сферах жизни. И поэтому, чтобы нам не попасться вот на этот крючок, Священное Писание не только повелевает нам: любите друг друга, проявляйте любовь, но, к счастью, Священное Писание и подробно разъясняет, что из себя представляет та любовь, которой требует от нас Господь. Итак, мы можем еще раз прочитать вот эти вот стихи с 4 по 8. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». Мы с вами дошли уже вот в этой серии проповедей до 7 стиха и остановились на следующем качестве. Любовь все покрывает. Как обычно, мы разберем вопросы, что значит, что любовь все покрывает, в чем это проявляется, как различить, когда нужно покрывать, а когда покрывать не нужно, какой пример показывает нам Христос, как применить это в семье и как это применить в церкви. Давайте постараемся разобраться со всеми этими вопросами. Итак, во-первых, что означает «любовь все покрывает»? «Покрывает» – это очень точный, очень удачный перевод того слова, которое использовано в греческом оригинале. От этого же корня в греческом происходит слово «крыша», как и в русском языке тоже, да, «крыша», «покрытие», «покрывает». Так вот, когда мы что-то покрываем, мы словно бы закрываем это, скрываем это от глаз. Это значит, что мы и сами на это не смотрим, и другим не даем смотреть. Ну, например, если бы у меня был какой-то предмет, ну, допустим, небольшой какой-то предмет, скажем, наручные часы, вот представьте себе, снимаю я часы, кладу их перед собой, и затем беру какой-то непрозрачный предмет, какое-то покрывало, и покрываю эти часы, то я и сам их не вижу, и вам не даю смотреть. Так вот, когда любовь покрывает что-то, поступок другого человека или недостаток другого человека, это означает, что любовь и сама не смотрит на этот проступок, не обращает на него внимания, и другим не дает на него смотреть. Покрывает — это значит сохраняет в тайне, обходит молчанием. В чем же это проявляется? Это наш следующий вопрос. Мы поняли, что означает «покрывает». Теперь следующий вопрос. В чем проявляется то, что любовь покрывает? Покрывание проступков других людей проявляется как минимум в четырех вещах. Покрывание проступков других людей проявляется как минимум в следующих четырех вещах. Покрывать — это значит, во-первых, самому не обращать внимания на проступок. Самому не обращать внимания на проступок. В книге Притчей, 12 главе, 16 стихе сказано: «У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление». Интересно, что в оригинале, в еврейском, в книге Притчей, использовано слово, буквальное значение которого как раз «покрывать». «У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный покрывает оскорбление». О чем говорит вот эта притча? Какой-то человек совершил какой-то плохой поступок. Может быть, он нас чем-то обидел, оскорбил, согрешил против нас или против кого-то другого еще. Так вот, глупый тотчас же выкажет свой гнев. Он обязательно обратит внимание на этот проступок. Он поднимет из этого большую бучу. Он создаст на этой почве большой какой-то инцидент. Но благоразумный покрывает оскорбление, покрывает этот проступок. В книге Екклесиаста, 7 главе, есть замечательный пример. Екклесиаста, 7 глава, 20-22 стихи. Там Соломон пишет: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание». Поскольку мы принимаем библейскую истину об абсолютной испорченности человека, поскольку мы верим, согласно Священному Писанию, что нет человека праведного на земле, который делал бы только добро и не грешил бы, грехи других людей – это нечто ожидаемое. Это ожидаемая реальность жизни. Наоборот, если какой-то человек долгое время не согрешает, мы должны удивиться. Если какой-то человек не согрешает, или мы не видим его каких-то недостатков, прегрешений, проступков, вот это удивительно. А если кто-то согрешил и сделал что-то злое, что в этом удивительного? Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы, поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание. И дальше Соломон еще объясняет. Он говорит: «Чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя». Ну, наверняка, говорит Соломон, наверняка твой раб рано или поздно будет тебя злословить. Почему? Потому что нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Если вы работодатель, и у вас есть подчиненные, люди, которые работают у вас в подчинении, то вы можете заранее предполагать, что где-то они вас злословили или будут злословить. Поэтому не нужно воспринимать это как что-то из ряда вон выходящее, как что-то такое возмутительное. Не нужно поднимать бучи по этому поводу. Не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. И дальше Соломон еще делает проницательное наблюдение. Он говорит: «Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других». Ты можешь, конечно, поднять большую бучу, когда кто-то тебя оскорбил или что-то сделал против тебя или сказал какое-то неприятное слово. Но если ты будешь до конца честным с самим собой, то разве ты не вспомнишь те случаи, когда ты сам говорил что-то подобное в адрес другого человека? Если ты будешь честным с собой, то наверняка вспомнишь. Сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других, а поэтому не обращай внимания, когда тебя злословят. Покрой этот проступок, покрой это любовью, обойди это своим вниманием, не заостряй на этом внимание. В книге Притчи, 19 главе, 11 стихе говорится: «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него – быть снисходительным к проступкам». Самым буквальным образом в оригинале сказано: «Слава для него – пройти мимо проступка». «Быть снисходительным» самым буквальным образом переводится так – «пройти мимо проступка». То есть какой-то проступок, где, может быть, даже тебя лично задели, твои интересы, может быть, о тебе что-то нелестное сказали. Слава для человека – пройти мимо, не обратить на это внимания. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него – пройти мимо этого проступка. Некто сказал: «Любовь не слепа, она видит не меньше, а больше». Но именно из-за того, что она видит больше, она готова видеть меньше. Такой вот афоризм. Я еще раз повторю, может быть, немножечко он с первого раза не сразу же воспринялся. Любовь не слепа, она видит не меньше, а больше. Но именно из-за того, что она видит больше, она готова видеть меньше. Иными словами, именно из-за того, что мы понимаем, что значит любовь, и мы видим свою собственную греховность, и мы видим, как Господь относится к нам и покрывает наши грехи своей любовью и своим терпением. Именно из-за этого любовь предпочитает видеть меньше, закрывая глаза на какие-то проступки других людей. Любовь все покрывает. Итак, покрывать значит не обращать внимания на проступок. Еще покрывать это означает не высказывать презрение к поступку другого человека. Покрывать любовью значит не высказывать презрение к поступку другого человека, к его словам, к его мнению или к его умственным способностям. Мы очень часто грешим этим. Нередко можно услышать, как некоторые даже известные порой христианские служители, когда начинают рассуждать на какие-то темы или с кем-то спорить, они пытаются представить позицию своего оппонента как какую-то ущербную. И складывается такое впечатление, что человека, которому они говорят, совершенный идиот, что он не понимает, как же так можно вообще рассуждать или как же так можно думать. Но Библия говорит: скудоумный высказывает презрение к ближнему своему. Разумный человек молчит. Это книга Притчей, 11 глава, 12 стих. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Когда мы видим, что кто-то что-то неправильно сказал или неправильно сделал, если мы высказываем свое презрение, если мы унижаем этого человека за то, что он так сделал или так сказал, то мы показываем скудоумие и недостаток любви. Разумный человек молчит. В-третьих, покрывать – это значит не напоминать человеку о его проступке. Не напоминать человеку о его проступке. Когда мы покрыли проступок, мы уже не будем его снова открывать и тыкать автора носом. И говорить: а вот смотри, как ты поступил. Нет, мы покрыли это. Это остается закрытым. Мы не напоминаем человеку о его проступке. В книге Притчи, 17 главе, 9 стихе сказано: «Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга». Смотрите, здесь противопоставлено прикрывание проступка и напоминание о проступке. Прикрывать проступок и противоположности этому напоминать о нем. Таким образом, когда любовь покрывает, когда мы покрываем чей-то поступок, это значит, что мы не напоминаем о нем. И в этой притче прикрывание проступка тоже связано с любовью. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Снова два противопоставления – искать любви и удалять друга. Если мы хотим иметь друзей, и если мы хотим проявлять любовь, то нам нужно прикрывать проступок и не напоминать о нем. Когда мы напоминаем другим людям об их недостатках или об их грехах, мы только удаляем друзей. Ну и, наконец, в-четвертых, покрывать любовью – это значит не рассказывать другим людям о проступке. До этого мы сказали не напоминать автору, то есть не напоминать человеку о его согрешении. Но покрывать – это значит и другим людям тоже не рассказывать о согрешении. В книге Притчи, 11 главе 13 стихе сказано: «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело». Давайте еще раз прочитаем. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну». «Открывает» – это как раз противоположность покрыванию. Это противоположность любви. Когда мы открываем какой-то проступок, какое-то дело, какой-то недостаток другого человека, мы открываем его. И здесь вот это говорится в контексте. Кто ходит переносчиком? Что значит ходить переносчиком? Ходить переносчиком – это значит переносить информацию о других людях. Это значит открывать другим людям такую информацию, которая не является достоянием общественности. Как здесь сказано, тот открывает тайну. То есть это было что-то сделано в частном каком-то порядке, в частной обстановке, а мы открываем тайну, мы других людей приглашаем взглянуть на этот поступок, мы открываем перед ними то, что произошло, и говорим: «О, посмотри, вот что сделал тот человек». Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. Речь здесь идет о разного рода слухах и сплетнях. Слухи – это ведь не обязательно клевета в нашем современном понимании. То есть это не обязательно неверная и искаженная информация. Слухи могут быть и истинными. Мы можем переносить, рассказывать другим людям правильную информацию, но это тоже не будет любовью. Когда мы переносим сплетни, то есть открываем другим людям информацию о недостатках, о каких-то грехах других людей, то это тоже соответствует вот этой притче. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. Но верный человек что делает? Таит дело, молчит, кладет печать на свои уста, не рассказывает другим, не передает информацию дальше. Даже если до него эта информация дошла, на нем она остановилась. Это верный человек. И это будет по любви, потому что любовь все покрывает. Дорогие братья и сестры, вот можно я задам вам откровенный вопрос? Не обязательно вслух на него отвечать, но, может быть, или все разом шепотом, или каждый про себя. Вот в нашей церкви есть проблема сплетен? Существует проблема сплетен, слухов, что переносится информация? Я слышу, что многие соглашаются, говорят: да, есть, кто-то даже сказал: полно. Я слышал в прошлом такое сравнение, что наша церковь как даже не большая деревня, а маленькая деревня, в которой абсолютно все знают, что происходит в жизни каждого. Как вы думаете, это проблема? Это проблема. А знаете, в чем корень этой проблемы? В чем корень проблемы сплетен? Корень проблемы сплетен кроется в недостатке любви. Корень проблемы сплетен кроется в недостатке любви, потому что любовь все покрывает. Любовь скрывает негативную информацию о других людях и не передает ее дальше. Любовь – это такой вот односторонний фильтр, если так можно сказать, который через себя пропускает только позитивную информацию. Если какой-то другой человек совершил доброе дело, то любовь с радостью рассказывает о нем, приглашает других порадоваться, радуется истине, сорадуется истине, как мы до этого с вами говорили, да? Любовь пропускает позитивную информацию о других людях. Таким образом, любовь ищет прославление других людей, возвышение других людей. Но любовь покрывает, скрывает, утаивает всякий недостаток. Итак, корень проблемы сплетен и слухов кроется в недостатке любви. Мы иногда недооцениваем этого. Мы иногда думаем, что, ну, моя проблема, что я рассказываю другим людям, просто потому что я люблю поболтать. Я болтливый человек. Я обо всем рассказываю. Я такой вот открытый. Но не в этом корень проблемы сплетен. Корень проблемы сплетен в недостатке любви. В том, что ты недостаточно любишь того человека или тех людей, о которых ты передаешь какую-то информацию и рассказываешь какие-то негативные вещи. Или иногда мы думаем, ну, я люблю послушать, что рассказывают о других людях. Мы иногда любим собраться с сестрами, чаю попить и косточки перемыть, перемолоть другим людям, другим братьям и сестрам в церкви. Ну, моя проблема в том, что я просто очень любопытная или любопытный. Я люблю узнавать все то, что о других людях рассказывается. Нет, дорогие братья и сестры, не в этом ваша проблема и моя. Не в том, что мы с вами слишком любопытные, а в том, что у нас недостаточно любви. Мы недостаточно любим того человека или тех людей, о которых нам рассказывают, чтобы остановить эту информацию и сказать: «Стой, остановись на этом, дальше не рассказывай. Я не хочу этого знать. Я не хочу знать ничего негативного, никаких проступков этого человека. Остановись, он для меня дорог, он мой брат, она моя сестра. Остановись, любовь все покрывает». Поэтому, дорогие братья и сестры, когда вы в следующий раз расскажете кому-то о грехе или о каком-то недостатке другого человека, после этого скажите себе: «Я сделал это, потому что у меня не хватило любви, чтобы покрыть этот проступок молчанием». Или когда к вам подойдет кто-то и начнет про кого-то рассказывать, то ли жалуясь, то ли призывая вас осудить другого человека, то ли просто приглашая позабавиться над чужими недостатками, скажите сплетнику, что он не по любви поступает, и постарайтесь не поддерживать его в этих разговорах. В книге Притчей, 20 главе, 19 стихе сказано, похожий стих на тот, который мы только что читали, но там другая концовка. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся». Видите, в книге Притчей, в Священном Писании сказано не только то, что мы не должны ходить переносчиками, должны покрыть грехи другого человека, но и сказано: кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Иными словами, если кто-то любит рассказывать о других, перестаньте общаться с этим человеком. Или остановите его, обличите его, скажите ему, что то, что он сейчас рассказывает о других, он делает из-за недостатка любви. Итак, вот что значит, что любовь все покрывает. Однако, некоторые люди допускают такую ошибку. Они убирают из любви все остальные качества и оставляют только одно это – все покрывает. Это тоже очень распространенная ошибка. Некоторые люди убирают из любви все остальные качества и оставляют только одно это – все покрывает. И в результате они начинают заниматься покрывательством. Чувствуете, здесь есть разница. И на самом деле эта разница очень большая. Есть разница между тем, чтобы покрывать и заниматься покрывательством. Эти люди, которые занимаются покрывательством, которые всю любовь сводят только к одному качеству, все покрывает, они не обличают других людей в грехе. Они думают, что нужно все покрывать, и поэтому не обращают внимания на грех. Им кажется, что это любовь, но на самом деле они занимаются покрывательством. Они не исправляют лжеучения, не противостоят бесчинным людям. Даже если какой-то человек ведет себя бесчинно, нарушая порядок в церкви, так что от него страдают на самом деле 500 человек, не просто даже один какой-то человек, они все равно на это не обращают внимания, они не будут разбираться с этим человеком, они не вызовут его на совет, на какую-то беседу, не подойдут к нему, не будут обличать, не поставят четкие условия для того, чтобы навести порядок. Они не противостоят бесчинным людям, они не вступают ни в какую конфронтацию, и вроде объясняют это любовью. Но такая любовь выглядит очень кособокой, искаженной, неправедной. Это односторонняя, однобокая любовь. Это любовь, выхолощенная, лишенная всех остальных библейских качеств и оставившая себе лишь одно удобное для себя качество. Есть многие люди, которые очень боятся конфронтации. Ну, на самом деле, я тоже очень боюсь конфронтации. Если мне приходится с каким-то другим человеком вступать в конфронтацию, в чем-то противостать, я всегда внутренне трясусь. У меня даже губы иногда начинают трястись. Мне очень сложно это сделать. Я предпочел бы избежать любых конфликтов. Я не хочу вмешиваться ни в какие разбирательства. Но, будучи пастором церкви, я иногда вынужден это делать. И мне приходится закусить язык, закусить губу, сжать губы трясущиеся, пойти и начать разбираться, и начать говорить: нет, ты не прав, нет, ты не имеешь права так поступать, нет, это грех. Или давай разбираться, давай разрешать этот конфликт. Это очень трудно. Так вот, я для чего это хочу сказать, что, в принципе, вступать в конфронтацию или в какой-то конфликт – это сложно для всех. Я думаю, что вряд ли мы найдем такого человека, который любил бы конфликты. Разве что такого человека мы можем найти, ну, в сумасшедшем доме где-нибудь. Это какая-то психическая патология. Вот. Но среди большинства людей все мы не любим конфликты, все мы хотим избежать, потому что это вызывает всплеск адреналина, это очень сложно, это требуется преодолеть, это огромный стресс. Иногда не спишь потом ночами от этого, когда с кем-то вступаешь в какой-то конфликт или какую-то конфронтацию. Мы все этого не любим. Но просто есть некоторые люди, которые готовы преодолеть вот эту вот боязнь конфликта. Другие люди не готовы преодолеть. И вот те люди, которые не готовы преодолеть, они занимают очень удобное для себя положение и говорят: а я не буду участвовать ни в каких конфликтах, я не буду никого обличать в грехе, я не буду останавливать бесчинных, я не буду ни с кем разбираться и ни с кем разговаривать ни о каких неудобных или конфликтных вопросах, потому что, ну, я хочу любить других людей, это все, что мне нужно. Разве это любовь? Это выхолощенная любовь. Это любовь, которая оставила лишь одно удобное для себя качество. Все покрывает. Это удобное качество. Потому что таким образом человек ищет в любви оправдание своей слабости. Ищет в любви оправдание нежеланию идти на какой-то открытый разговор и разбираться в каких-то вопросах. Но интересно, что даже Христос, который является примером любви, не всегда покрывал чужие проступки, не избегал всех конфронтаций и всех конфликтов, но нередко вступал в конфронтацию и обличал других людей, и противостоял другим людям. Например, он строго обличал фарисеев. Он говорил: «Порождение ехиднины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы?» Или в другом месте он говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Повторяя эту фразу несколько раз на протяжении одной и той же проповеди в храме перед иудеями. Или в другом месте: «Горе вам, вожди слепые! Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену!» Или даже когда воскресший Христос в книге Откровения является Анну, он, помните, Ефесской церкви говорит: «Но вот это вот в тебе хорошо, что ты ненавидишь». «А, как это? Любить же надо!» Он говорит: «Ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Вот это в тебе хорошо. И ты молодец, что ты испытал тех людей, которые называют себя апостолами, и нашел, что они лжецы. Молодец, вот это в тебе доброе. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Христос, который в одном и том же послании Ефесской церкви говорит о любви и обличает ее в недостатки любви, хвалит их за то, что они противостояли некоторым людям, вступали в конфликты и ненавидели какие-то дела. И у Христа это каким-то образом уживается. Как это может уживаться с любовью? Дело в том, что любовь не состоит из одного лишь качества – все покрывать. Если любовь сводится к одному качеству – все покрывать, то она перестает быть любовью и превращается в покрывательство. Но это не угодно Господу, и Христос не призывает к этому. Интересно, Христос не только сам не всегда покрывал не все проступки, не все грехи, но Он и не призывал всегда покрывать все проступки и все грехи. В частности, он оставил заповедь обличать в грехе, в том числе. Матфея 18, глава 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним». Христос оставил заповедь и обличать в том числе. Предыдущее качество любви, которое мы разбирали в 1 Коринфянам, звучало так. «Любовь не радуется неправедности, а сорадуется истине». И мы с вами говорили, что любовь радуется, когда видит действие истины в жизни другого человека. Поэтому любовь иногда требует и обличения, и конфронтации, и исправления лжеучений или каких-то иных заблуждений. Это тоже включает в себя любовь и обязательно должна в себя включать, потому что любовь заботится об истине. Любовь не отделена, не отмежована от истины. В связи с этим, дорогие братья и сестры, нам очень нужно понимать, что все покрывает не означает, что любовь вообще никогда не обличает, не вступает в конфронтацию и не сообщает другим людям о грехе. Любовь покрывает все то, что должно быть покрыто. Вот это качество любви, повторю еще раз, любовь все покрывает, не означает, что любовь никогда не обличает, не вступает в конфронтацию и не сообщает другим людям о грехе. Даже другим людям о грехе, оказывается, можно сообщать. Помните, как в Матфея 18 главе, если наедине ты поговорил, он тебя не послушал, то ты должен что сделать? Сообщить другим людям о грехе этого человека. Ну, сначала двоим-троим. Позвать с собой еще одного или двух свидетелей. Если он и их не послушает, то что нужно сделать? Нужно распространить знание об этом грехе еще шире, если не послушает, если не покается. Скажи всей церкви. То есть любовь и это тоже может включать. Любовь может включать в себя и конфронтацию, и сообщение о грехе другим людям. Таким образом, любовь все покрывает не означает, что любовь не обличает. Любовь покрывает все, что должно быть покрыто. И в связи с этим возникает очень важный практический вопрос. А как же нам различить, что должно быть покрыто, а что не должно быть покрыто? Иными словами, как отличить, когда нужно обличать, а когда покрывать? И мы переходим к нашему следующему разделу, к следующему пункту. Как отличить, когда нужно покрывать, а когда обличать? Позвольте предложить вам три принципа, которыми мы можем руководствоваться. Три принципа, которые помогут нам определить, когда нам нужно покрыть проступок любовью, не обратить на него внимания, не напоминать о нем, никому не сообщать, не заметить его. А когда нужно обратить внимание на этот проступок, вызвать самого человека на разговор, может быть, даже привлечь и других людей. Итак, какими принципами мы можем руководствоваться? Во-первых, покрывать нужно, если проступок случайный, редкий, не являющийся закономерностью. То есть это просто человек шел по дороге и споткнулся. Представьте себе, что мы с вами идем с каким-нибудь спутником. И вот наш товарищ идет с нами, и мы идем по дороге. Эта дорога обычная, проселочная, на ней много камней. Мы переступаем через все эти камни. И вдруг наш товарищ споткнулся. Мы же не будем ругать его за то, что он споткнулся. Мы не будем говорить ему, отчего ты, конь мой, спотыкаешься, али что почуял неладное, да? Не будем говорить ему, а почему ты именно на этом месте споткнулся? А почему именно сейчас? А почему именно об этот камень? Нет, мы понимаем, что это случайность, это просто бугорок на дороге. Ну, споткнулся и споткнулся. Один раз это произошло, с кем не бывает. В следующий раз я споткнусь. Нужно не обращать внимания и пойти просто дальше. Итак, если проступок случайный, редкий, не являющийся закономерностью, то не нужно заострять на нем внимание. Нужно постараться не заметить его, как будто бы это вообще не произошло. И уж, конечно же, другим людям об этом не рассказывать. Потому что человек, может быть, споткнулся один раз, а мы пошли кому-то и рассказали. Слушай, а знаешь, мы вот когда шли вот по той дороге, там да вроде и камень-то такой небольшой был, а он все-таки споткнулся. Наверное, с ним что-то не так. Хромает он, проблемы у него с ногами. И у другого человека мы уже сформировали определенное мнение, что это хромой человек. И от него только и жди, что он будет спотыкаться снова и снова. Мы согрешаем здесь. Мы не по любви поступаем. Мы формируем уже определенное мнение о другом человеке. И он потом от этого, наверное, будет страдать, скорее всего. Итак, если проступок случайный, то нужно его просто покрыть. Второй принцип. Если проступок, допустим, нередкий, допустим, он повторяется периодически, однако он вызван не осознанным бунтом, а слабостью. Пусть поступок даже нередкий, периодически повторяющийся, однако он вызван слабостью, а не осознанным бунтом. Тогда тоже нужно покрывать этот проступок любовью. Нужно не заострять на нем внимание каждый раз. Ну, например, есть некоторые люди вспыльчивые, допустим. Это не значит, что вспыльчивость – это хорошо или не является грехом. Нет, это, конечно, серьезный недостаток в характере. Но если мы знаем за вот этим вот человеком такую особенность, что он может где-то себя повести иногда неосторожно в словах, слишком резко отреагировать, вспылить. И вот тут перед нами, у нас на глазах, он где-то подошел к нам, что-то там инициировал, какой-то разговор, и что-то там заведенный он перед нами. Не нужно его каждый раз корить за это. Нужно покрыть это любовью. Не обратить внимания. Постараться перевести разговор в более спокойное, более мирное, более тихое русло. И на это не обратить внимания. Не нужно вызывать брата каждый раз на церковный совет от того, что он здесь разгневался, здесь проявил раздражение и так далее. Или еще какие-то бывают другие недостатки характера. И мы знаем об этих недостатках характера, что вот этот вот человек может в этой ситуации повести себя так. Или вот здесь у него такая слабость, он на этом месте частенько падает. Но мы видим, что он признает это за грех. Он не бунтует против Бога. Он старается раскаиваться в этом грехе, бороться с этим грехом. И он падает в этот грех по своей слабости, а не из-за того, что он осознанно бунтует и не обращает внимания, и говорит, не говорит, а мне все равно, я буду жить, как я и раньше жил, потому что вот я просто такой человек, и ничего мне не говорите. Нет, он не бунтует, он говорит, да, да, виноват, есть за мной такое, простите меня. Молится об этом, просит у Господа прощения. Вот зная о такой слабости человека, нам не нужно обращать внимание на его грехи, его поступки. Нужно покрывать их любовью, как если бы это не произошло, как если бы ничего не было. Ну и, наконец, третий принцип. Если проступок является даже, может быть, редким, может быть, это не то, чтобы он постоянно повторяется, и, может быть, он даже вызван слабостью, а не осознанным бунтом, но если этот проступок сильно влияет на дело Божье, тогда, конечно, его нельзя покрывать. Если какой-то проступок влияет на церковь, то даже если это однократное происшествие, и даже если человек просто по своей слабости это сделал или сказал, но если это влияет на дело Божье, если это влияет на церковь, то, конечно, это нельзя на это закрывать глаза, но нужно в таком случае стараться разобраться с этой ситуацией и убрать негативное влияние на церковь. Ну, например, если какой-то человек, допустим, начнет проповедовать в церкви и говорить какую-нибудь ложь, какую-нибудь ересь, какое-нибудь заблуждение, и, допустим, он делает это по своей слабости, не потому, что он хочет распространять ложь, не потому, что он говорит, а я сейчас всех обману и всех специально введу в заблуждение. Нет, он просто по своей слабости. Ну, плохо научен, слабо разбирается, не знает Библии. Но если он будет проповедовать ложь, разве, братья и сестры, мы в своей церкви скажем, о, не, ничего не произошло, не, все нормально, будем воспринимать это как должное? Нет, мы не должны будем покрыть такого проступка, потому что это учение, которое влияет на мышление других людей, и мы никогда не знаем, у какого процента людей оно впоследствии может выявиться, проявиться как-то. Поэтому в отношении вероучения, например, мы не имеем права заниматься покрывательством, мы не имеем права просто закрывать глаза на то, что кто-то учит лжи. Итак, вот эти вот три принципа, я их коротко обобщу. Если проступок случайный, редкий, не являющийся закономерностью, мы его покрываем. Если проступок даже не редкий, но вызван слабостью, а не осознанным бунтом, мы его покрываем. И если проступок не влияет на дело Божье, мы его покрываем. Давайте попробуем применить эти принципы к одной известной ситуации. Ной и его сыновья. Помните? Ной в 9 главе книги Бытие, я не буду сейчас подробно эту ситуацию рассказывать, большинство из вас ее знают, вы помните, что после потопа Ной начал возделывать виноградник и изготовил вино, и в один прекрасный момент он выпил вина и переборщил, и лежал пьяным в своем шатре, причем лежал там в таком неприглядном виде. И вот как прореагировали на это его сыновья? Младший сын, Хам, увидев это, это было грехом Ноя, он увидел грех, увидел этот проступок. И что он потом сделал? Он рассказал другим. Хам покрыл проступок Ноя любовью? Нет, наоборот, он понес его дальше. Как поступили старшие сыновья Ноя? Они вошли в этот шатер как? Спиной так, чтобы не смотреть на неприглядное положение своего отца. То есть они не заостряли внимание на его проступки, не присматривались к нему, не смаковали его поражение. Важный момент. Старшие сыновья не смаковали его поражение. Ной потерпел в этой ситуации духовное поражение. Старшие сыновья не смаковали его поражение, но наоборот, сделали все, чтобы даже не смотреть на него. И что они сделали? Взяли одежду и покрыли его самым буквальным образом. В этой ситуации сыновья Ноя проявили любовь, старшие сыновья. Они и буквально, и метафорически покрыли его проступок. Буквально они закрыли его наготу, и в переносном смысле они скрыли его неприглядное положение, его вот это вот поражение, его уязвленный вид, его моральный недостаток. Они скрыли это и от своих глаз не смотрели, не обращали внимания, не заостряли на этом. И от глаз других людей покрыли. Вот. Что мы можем сказать о проступке Ноя? Как мы можем его оценить? Проступок Ноя, насколько мы знаем, был единичным. Он не был закономерностью в его жизни. То есть Ной не был пьяницей. Это было, можно сказать, случайным перебором. Этот проступок был вызван слабостью, а не осознанным бунтом. Он не шел сознательно против Бога и его заповедей, но по слабости своей человеческой природы здесь впал в согрешение. И этот проступок не был сделан на глазах у всего сообщества. Как мы читаем, Ной лежал в своем шатре, закрытый от глаз других людей. Следовательно, этот проступок изначально не влиял на широкую общественность. Что сделал Хам? Хам сделал закрытый проступок, который не влиял на других людей. Открытым. Так что он начал влиять на других людей. Так, кстати, работают любые слухи и сплетни. Сплетни берут закрытые проступки и делают их открытыми. Сплетни берут проступок, который мало влияет на других, и многократно усиливают его влияние. Именно поэтому сплетни сродни клевете. И в Новом Завете, например, слово «клевета» употребляется как по отношению к ложным обвинениям, так и по отношению к истинным слухам. Потому что эти вещи одного порядка. Сплетни выполняют сатанинскую работу. Они берут проступок, который мало влияет на других, и распространяют его влияние, втягивая других людей в это знание. Поэтому сплетни выполняют дьявольскую работу, клеветническую работу, работу клеветника братьей наших, который только и радуется от того, чтобы распространить негативную информацию о других. Что делает любовь? Любовь, наоборот, покрывает грех. Любовь поступает, как старшие сыновья Ноя. Ненависть поступает, как Хам. Любовь поступает, как старшие сыновья Ноя. Наше время уже на исходе. У нас не остается времени, чтобы более подробно разобрать еще несколько вопросов. Но мне хотелось бы остановиться на двух практических моментах. Как применить вот эту истину в семье и как применить ее в церкви? Как применить истину о покрывании и других поступков? Любовь все покрывает, как это применить в семье? Дорогие братья и сестры, в нашей семейной жизни мы не должны обращать внимание на каждую мелочь, на каждый недостаток, на каждое негативное обстоятельство. Иными словами, мы не должны пилить друг друга. Так это называется простым русским словом. Некоторые люди, особенно это водится статистически это особенно водится за женщинами, я не то чтобы смакую этот недостаток, но это просто наблюдение за жизнью, которое часто звучит. Так вот, очень часто жены особенно любят обращать внимание на недостатки своих мужей и постоянно их тыкать носом в эти недостатки. А ты вот это сделал, а ты всегда вот так вот поступаешь, и то, и другое. И интересно, что в книге притчей три раза повторяется практически одинаковое утверждение. Притчи 21.9. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливую женою в пространном доме». Лучше в тесных обстоятельствах и в неудобных обстоятельствах на съемной квартире, по-другому перевести, чем в своем большом, богато обставленном доме, но со сварливой женой. Притча 21.19. «Лучше жить в земле пустынной, нежели с женой сварливой и сердитой». То есть даже без дома, даже в пустыне, и то лучше, чем с женой сварливой и сердитой. И притча 25.24, еще раз повторяет Соломон, «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме». Это очень важная истина. Любовь все покрывает. Любовь покрывает недостатки, проступки, повторяющиеся поступки какие-то в семье, повторяющиеся и долго сохраняющиеся недостатки характера. Любовь покрывает их так, как если бы их не было. То есть не обращает на них внимания, не заостряет, проходит мимо этих недостатков. Это очень важно, братья и сестры. Когда вот разбираешься в разного рода семейных конфликтах, когда люди обращаются для семейного душепопечения, то очень часто выявляется эта проблема. Очень часто. Проблема, что либо кто-то один, либо оба в семье пилят друг друга. Не дают спуску. Обращают внимание на недостатки друг друга. Ты думаешь, да это же мелочь. Не надо было вообще на это обращать внимание. Не надо было ничего говорить по этому поводу. А для людей это становится таким важным, значимым, что они зацикливаются на этом и снова вращаются вокруг одних и тех же мелочей. Пилят друг друга. Жизнь становится невыносимой. Это противоположность любви. Любовь все покрывает. Ну и, наконец, как применить это в церкви? Как это применить в церкви? Братья и сестры, такой вот библейский вам совет. Не занимайтесь критиканством. Не занимайтесь критиканством в церкви. Ищите, в чем вы можете быть по-настоящему полезным. Если вы думаете, что ваша самая большая польза в том, что вы критикуете других, то вы ошибаетесь. Нет в этом большой пользы. Не занимайтесь критиканством, ищите, в чем вы можете быть по-настоящему полезными. Один человек подошел к пастору и поделился таким переживанием. Он сказал, я боюсь, что моя жизнь никому не принесет никакой пользы, потому что у меня есть всего лишь один талант. О, не переживайте, ответил пастор, Бог использует даже людей, у которых всего лишь один талант. Какой у вас талант? У меня талант критика. «А, в таком случае, — сказал пастор, — я вам советую сделать то же, что сделал со своим одним талантом человек из притчи». Закопать. Совершенно верно. «Критика может быть полезной, — продолжил этот пастор, — только если она сочетается с другими талантами. То есть, если мы сами активно трудимся, исправляем недостатки, вносим свой вклад, делаем это усердно, старательно, — и все люди видят, да, мы активные труженики в церкви, и мы трудимся на созидание. Вот тогда мы имеем право на критику. И то это нужно делать в правильном ключе. Если же мы только и делаем, что критикуем тех, кто трудится, пусть даже они делают ошибки, а мы со стороны наблюдаем, и мы такие все белые пушистые, мы смотрим, о, здесь ошибся, о, здесь неправильно сделал, здесь плохо сказал. Так вот, если мы только один талант имеем, талант критика, то лучше нам похоронить этот талант И вот тот пастор, которого я цитировал, он сказал даже еще острее. Он сказал: лучше нам быть похороненными вместе с этим талантом. Братья и сестры, не критикуйте. Любовь все покрывает. Будут ли служители делать недостатки, делать какие-то промашки? Будут. Будут ли у других братьев и сестер в церкви недостатки? Будут. Что нам делать с этим? Покрывать это любовью. Снисходить, не обращать внимания, не зацикливаться на этом, если это только не вредит реально церкви. Если это вредит, то использовать правильные каналы для того, чтобы правильно, по-библейски, в любви решать эти вопросы. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за благость Твою, милость к нам, за то, что мы могли разобрать еще одно очень важное качество любви, что любовь покрывает все то, что должно быть покрыто. Просим, даруй нам мудрости, чтобы нам различать, где нам нужно действительно говорить о грехе, обличать и открывать этот грех, может быть, даже другим людям, когда это требует того по библейским принципам. А где нам нужно молчать, покрывать любовью, не обращать внимания, снисходить, закрывать глаза. Даруй нам мудрости, чтобы мы могли вот это вот различать. Просим, наполни наши сердца любовью. Помоги нам помнить, что любовь все покрывает, и помоги нам не становиться соучастниками в передаче слухов и сплетен. Помоги нам не только самим не передавать, но и не принимать от других людей слухи и сплетни. Помоги нам направлять таких людей, которые нам сообщают о ком-то другом, направлять их к любви, направлять их к тому, чтобы они сами подошли к виновнику и поговорили с ним, но не передавали этого дальше. Пусть наша церковь будет наполнена любовью, пусть она характеризуется любовью, так чтобы проблема слухов и сплетен исчезла полностью из нашей общины. Для этого мы нуждаемся в Твоей любви и в Твоей помощи. Слава Тебе, что Ты сам любишь нас и покрываешь наши недостатки. Не во всех грехах Ты нас обличаешь, и не за каждый недостаток Ты нас наказываешь. Благодарим Тебя, Господь, за Твою снисходительность к нам. Если Ты будешь обличениями наказывать человека за его проступки, то рассыпется, как от моли, краса его. Никто не выдержит, если Ты будешь обличать и наказывать нас за каждый проступок и за каждое наше прегрешение. Ибо мы много согрешаем. Но слава Тебе, что Ты милостив и снисходителен, и покрываешь наши проступки, снисходишь к нам в своей любви. Благодарим Тебя за Твое прощение. Научи нас поступать так же к другим людям. Во имя Иисуса Христа. Аминь.